Всем добрый день, это программа «Биография», студия Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях краевед, исследователь меди Сергей Агарышев. Сергей, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели эфира.
Вот я не случайно сказал, что ты исследователь меди. Вот как ты пришел вообще вот к этой мысли, что нужно исследовать историю медного производства здесь? И откуда интерес этот появился?
Для меня самого это было неожиданно. Я 15 лет, более 15 лет занимаюсь базальтовыми технологиями, и базальт – это геология. То есть, конечно же, после того, когда мы уже начали осваивать производственные все процессы плавления базальта, вот после этого начался интерес к базальту как, ну, геологическому объекту. Uh-huh. И пришло время в жизни заняться геологией. То есть самообразование у меня прежде всего было. Я очень много книг перечитал по геологии. Ну, то есть по-серьезному увлекся геологией. Ну, и благо то, что мы проводим конференции международные по базальтовым технологиям на базе геологического факультета. Таким образом, Пермского университета. Таким образом, я получил связь, ну, с авторитетными геологами и всегда мог воспользоваться их советами, консультациями, разъяснениями по тому или иному вопросу. Вот. Но геология... Вот первое это было базальт в геологии, да? И потом неожиданно я... Меня заинтересовали окаменелые деревья, вот, с которыми меня познакомил мой земляк, односельчанин Сергей Агафонов. Это село Спа Воинского района, где я родился. Вот. Я начал заниматься активным поиском окаменелых деревьев.
Вот ты сейчас сказал, познакомился с окаменелыми деревьями, как будто бы познакомился с человеком.
Ну, познакомился...
Ну, ты о них говоришь как о предметах одушевленных, о окаменелых деревьях.
Да.
Почему?
Даже не знаю, как это выразить, то есть как объяснить. Ну, потому что вот этот предмет, да, который пришел в мою жизнь, ну, конкретно окаменелые деревья, ну, большую роль сыграли вот для... расширение моего мировоззрения и так далее. То есть я с уважением вот отношусь к объекту своего исследования. И иначе выразиться не могу. Вот так я это объясню. Ну и пользуясь случаем, чтобы не отнимать много времени, я вот принес брошюру «Окаменело», которая называется, буклет точнее, «Окаменело деревья открывает тайну происхождения ландшафта Пермского края», и кусочек дерева и дарю вот вашей студии на память.
Спасибо. Ну, слушатели, конечно, этого не увидят, но услышат, по крайней мере, об этом.
Да.
По окаменелым деревьям что-то можно прочитать? Ну, вот мы вначале про них поговорим, а потом
хорошо. Меди перейдем. Тема интереснейшая. Я вообще предлагаю когда-нибудь, когда у вас, Вячеслав, появится желание, осветить этот вопрос, да, эту тему более широко. Вот. Почему интересно? Ну, процесс окаменения древесины, да, вот изначально дерево, древесина обыкновенная, да, вот представим там ель, вот, там береза, да, и вот, далее представим, что это ель или береза, они у нас оказались в окаменелом состоянии, вот. Ну, это просто вообще интересный процесс. Вот замещение древесины на камень, то есть на минералы, которые вот сейчас слагают. Вот видите, как четко и структура видна, и все. Это чудо на самом деле. Кстати, наукой очень точно это еще не объяснено, процесс вот это замещения. Но с практической точки зрения, вот, допустим, этот прекрасный материал вообще для... дизайнеров всего мира. Если вот, допустим, создать такую фабрику по окаменению древесины, это просто человек может стать очень быстро там мультимиллионером, потому что, ну, представьте, там, грубо говоря, ствол березы мы подаем в какой-то аппарат, да, а на другом конце его выходим, выходит эта береза уже в окаменелом состоянии. Ее можно там также распилить на доски, отполировать. И это просто прекрасный декоративный материал для столешниц. Ну, это вообще-то вот эти деревья окаменелые находят по всему миру и уже их используют вот для изготовления предметов, там, для интерьеров, для быта. Ну, очень много уже. Вот. Ну, а но прежде всего, да, вот окаменелые деревья меня заинтересовали вот с точки зрения их происхождения. Вот взгляды разнятся у людей на это, да, то есть большая часть, так скажем, ну, геологи, да, это в основном, они предписывают деревьям там возраст большой, да, там много миллионов лет, а я человек с религиозными убеждениями, да, то есть я глубоко уверен, в общем, что все окаменелости на Земле произошли во время всемирного потопа. И это, в принципе, гораздо легче объясняется, чем, допустим, с точки зрения миллионов лет. Все. И вот это у меня большой интерес, вот, дерево. После дерева, вот сразу же вот, дерево я начал искать в Оспе, Уинский район, да, uh-huh. и дальше перешел на другие регионы. Вот здесь как раз в буклете написано, что уже окаменелые деревья, они найдены более чем в 10 административных районах, и те места, есть места, да, вот, которые человек без предвзятого убеждения, если придет и посмотрит вот то обнажение, да, вот, где они, стволы деревьев, просто на разной высоте. Один ствол так, второй так. То ясно, абсолютно ясно, что деревья были погребены во время катастрофического процесса. То есть это не было там какое-то постепенное, там дерево упало, его там слоем занесло, да, в течение миллионов лет. Нет, абсолютно понятно, что вот эти все слои, которые геологи бы поделили, да, там, на разные, там, миллионы лет, да, это все в одночасье произошло. Вот таких наблюдений очень много. А так как вот география вот, захоронения деревьев, она большая, ну, то есть, по сути, где везде они теперь уже понятно, вот лично мне понятно, что они вообще везде, то это говорит просто о той катастрофе, о которой говорит Библия, то есть о всемирном потопе. Все, на этом точка. Я больше, ну, как бы ни во что не верю. Вот, но это моя позиция.
Ну, это убеждение.
Убеждение, да.
И вот мы отталкивались от окаменелых деревьев, и затем появилась медь.
Да,
в твоей жизни.
Это опять же все связано и с потопом, со всемирным, и вот с увлечением геологией, да. Вот, я говорить не прямо вообще не могу, да, то есть у меня просто не получится, поэтому я вот говорю прямо, как есть, да. Вот после деревьев на повестку дня в жизнь пришли вот медистые песчаники. К ним я вообще никак не готовился. Никаких предположений не было, о них я ничего не знал. Ну, за одним исключением, что когда я был маленьким, и у меня папа был председателем колхоза в Уинском районе в селе Оспа, да, он меня возил по полям, по пашням, и показывал провалы в земле. Бывало, что даже трактор на большую глубину проваливался просто посреди пашни. И это, конечно же, представьте, детям было всегда интересно посмотреть. Но туда не пускали, потому что большая опасность была. Но меня папа осторожненько подводил к краю этой ямы, и мы туда с ним заглядывали вглубь. Тогда я слышал, что это рудники, медь добывали, все. Вот это, пожалуй, вся информация, о которой я больше даже и, ну, не задумывался. Тогда у меня, ну, почему-то не было интереса, да, вот к такому.
Ну, мы как бы всегда проходим мимо этого вроде бы. Ну, вот мы слышали, что Пермь была основана вокруг медеплавильного завода, да? Мы там когда-то слышали, что в Бонтовилихе дом провалился, и провалился он в бывшие шахты. Ну, и вот вроде как они есть и есть, и все, и мы про них забыли.
Да, а вот именно гром и молния произошли вот совсем недавно, там несколько лет назад. То есть это конкретно, я считаю, что вот, что базальт, да, что окаменело деревья, что медистые песчаники, ну, это Бог мне дал вот этим заниматься. Я просто счастлив, это, ну, меня увлекает так, что вот всегда надувает паруса и вперед. И открывается целый мир на самом деле. И мы делимся, популяризируем вот эти все свои знания, находки, да, то есть показываем, ну, в соцсетях там, на сайтах, да.
Насколько я знаю, есть мечта создать музей пермской меди.
Да, вот по медистым песчаникам я тогда, по музею мы обязательно поговорим, по медистым песчаникам. Вот, тоже тот же Сергей Агафонов меня к ним подтолкнул, к этим медистым песчаникам. Вот, и вот так вот, то есть, если сказать точнее, да, вот именно все-таки уже, потому что я начал, уже получил очень такие закалку в изучении геологии, да, вот, именно это повлияло уже посмотреть на медистые песчаники уже все, самым таким, как бы сказать, настоящим образом. То есть они уже из внимания у меня уйти не могли, потому что это тоже геология, да, и все, и тут пошло-поехало. То есть как-то очень быстро один рудник за другим начали мы ходить по лесам, да, Сергей-то много лет ходит, он там как отшельник живет, и он лет за 30, он там все леса исходил, у него своя карта есть, и я вот ему очень благодарен, потому что вот очень много через него, большое начало он положил, да, ну и меня это увлекло. Увидев вот этот большой масштаб подземных выработок, я понял, что целая эпоха была, о которой сейчас вообще практически никто не знает. И меня как бы, ну, не то, что это возмутило, это вдохновило меня, да, вот на то, что нужно заняться этой историей обязательно. Потому что ведь, если идти дальше, благодаря меди ведь очень много произошло, да, вот и город Пермь возник там, и армия была у нас там, и флот там, пушки, и монеты. Она большую же роль сыграла, медь, вот. И самое главное, она начиналась у нас здесь, в Перми. Вот. И когда мы осознали вот этот масштаб, глядя на рудники и следов, сразу возникла идея вот, создать образ пермского рудокопа. Да? То есть мы обратились к художникам, не сразу все получилось, но в итоге у нас вот большое спасибо профессору Георгию Николаевичу Чагину, это Пермский университет, авторитетный историк, да, вот он нам просто детальное описание рудокопа дал. Вот, в письменном виде даже, я все записал.
И как выглядел пермский рудокоп?
Ну, вот я картиночку-то тогда...
Ну, вот, нашим слушателям, чтобы ты рассказал, так. То есть надо все-таки вот в красках представить, потому что картинку они не могут услышать, они могут...
Ну, так, давайте так. В общем, шабур такой есть был, одежда такая, да?
Вот. Это что?
Как-то типа халата. Вот. Георгий Николаевич вот так сказал. За примером сходить в Пермскую художественную галерею. Иисус Христос в деревянном исполнении, да, он был одет вот в шабуре. Вот сапоги. Конечно же, в то время, ну, контрольную точку поставим, 1750 год, да, начало, я считаю, такого уже перелома и начало бурного развития вот этого дела добычи медистых песчаников. Ну, конечно же, кроме как лаптей, там не могли туда люди в рудниках работать. Но решили, кожаные сапоги тоже были. Вот Георгий Николаевич предложил кожаные сапоги. Но это как уже на выходе, так скажем, из рудника, да? Вот. Шапка, ну, тоже это как... Сейчас мы уже разобрались основательно в этом головном уборе, то это назывались они по-разному, да, в общем-то, горшевик и еще такие вот однокоренные слова. Ну, это то есть, как вот валенки катают, да, сейчас, точно так же и раньше выкатывали такой материал из шерсти. Надевали на горшок, которым варили гречневую кашу.
Отсюда и горшевик,
да? Отсюда и горшевик, и горчечник. Ну, то, в общем, там посмотрите. Вот. Как-то несколько вариантов есть. Ну, вот такое. И мы сейчас вот эту шапку будем делать. Ну, уже с такой, может быть, эмблемочкой. Тоже вот для популяризации вот этого всего. Мы уже, ну, разобрались в этом. И очень хочется эту шапку сделать. Ну, вот, в общем, чтобы подрезюмировать по одежде, да, вот это шабур, да, такой халат на голове, вот этот горшевик, на ногах кожаные сапоги, лаптя, вот. Угу. Ну, на картинке у нас в сапогах он. Лаптя, Георгий Николаевич сказал, что могли подшиваться кожей еще, потому что без кожи вот этот материал, да, берет вот эта лыка, да, из которого делали, он, конечно же, там песчаник, он мог быстро истираться, вот, но, скорее всего, он говорит, кожу еще как бы вниз на след прикрепляли. Но вот, к сожалению, пока что не найдено, мы много уже полазили по рудникам, да, вот этого ничего нет, вот, но мы надеемся, что мы это найдем. И это будет самым большим счастьем в жизни, если мы найдем какой-то элемент одежды вот этого рудокопа. Все, но это просто, я даже не знаю, что это будет лично для меня. Но, потому что мы столько думали, столько старались. И вот если мы найдем подтверждение своим идеям, ну, это все. Мы и победили, и все, так скажем. Вот. Ну, а медистый песчаник – это то же самое, что и окаменелые деревья. Вот, у меня опять тот же самый взгляд, та же самая глобальная катастрофизм, потому что залегание, площадь залегания огромная у них, это вот, грубо говоря, Соликамска, да, северная точка, и пошло там Оренбург, Казахстан, если на запад, то это Кировская область и Татарстан, весь Татарстан медистых песчаников, для вашего сведения. Потому что вот мы были на руднике на Сармановском, тоже огромный рудник, тоже те же самые медистые песчаники. Это раньше, это для меня было просто открытие вообще, узнать, что в Татарстане тоже очень большие вот залежи медистых песчаников. Вот, и где бы мы ни копнули вот этот медистый песчаник, да, то есть в нем всегда одна и та же картина. То есть большое количество хаотически перемешанных остатков и отпечатков древних растений. То есть явно, что что-то тут перемалывало, что-то текло. Я представляю, что это был селевый поток, в котором все ломало, переламывало, потом он остановился, как базальтовая лава, вулкан, да? Вот лава течет, остановилась, застыла, и все. Вот такая же самая, вот я вот это только так представляю. То есть огромные территории были залиты вот этим, вот этой лавой. Вот и все. Как медь попала... То есть вот эти азурит, малахит, да, вот они... И причем очень важное наблюдение такое, да, что там, где, вот концентрация вот этих медных соединений, да, азурит – это синий цвет, малахит – зеленый цвет, это именно там, где вот это вот на самих вот остатках это вот растительности древней. Вот именно так. Вот если просто песчаник взять... Там пропитка очень небольшая, да, а вот концентрация прямо, кристаллы аж вырастают, это вот прямо вот там, где древесины много. Вот. А в Оренбурге вообще целые стволы деревьев, они все, вот такое же дерево, которое вы в руках держите, вот оно только зеленое. Это чудо, вот. Но у нас на Соликамском, под Соликамском трактом мы нашли документы, что на большой глубине, правда, вот наши предшественники, наши предки выкапывали целые стволы зеленые с малахитом.
Целые стволы,
сведения стопроцентные. Что вот там у нас вот есть такие вот... Там доставали. Я думаю, что, наверное, не все они, конечно, там выкопали. Вот так не бывает, чтобы все там... Вот, что-то, может быть, и есть. Но это свидетельства есть вот такие.
А насколько были глубокие шахты медные?
Глубокие. Ну, средние, допустим, если вот... Я бы так сказал, наверное, все-таки средняя максимальная глубина – это где-то, может быть, 20 метров. Вот так вот примерно. Вот. А дальше мы просто пока еще не...
Вы спускались на 20 метров вниз?
Мы смотрели 20 метров вниз. Вот.
Смотрели это как?
Ну, сверху.
А, сверху?
Да.
То есть они просто... Это вот ствол шахты, это просто спуск вниз?
Спуск вниз. Вертикально это точно так же, как деревенский колодец. Да по такому же принципу и копались эти. Также вот была деревянная... Это сруб такой же делали, вот и все. И срубы сохранились, кстати. И вот мы знаем эти места, где срубы сохранились. И очень важно хотя бы 1-2 метра сруба достать аккуратненько и для музея вот поставить. Это ценнейший будет экспонат. Понимаете же сами. Вот. Да, спускались... Вот. И даже... Ну, а потом шли уже горизонтальные выработки. Вот и все.
Мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Сергей Агарышев, исследователь меди, краевед. И вот мы говорили о том, насколько были глубокие шахты медные. Говорили, в принципе, о том, что вот медь, Сергей рассказал, встречалась вот целыми стволами деревьев. Вот. И тут вот хотелось бы понять такую историю. Вот вы говорите, что вы хотите музей создать. А как так случилось, что вот вроде бы целая эпоха развития, ну, я не знаю, человечества, да, вот совершенно недавно происходящее так-то, это было не так давно, и вдруг оказалось, что нет никаких карт, ничего нет, все исчезло. И даже мы вот, ну, вот в Перми огромное ведь количество шахт.
Да.
А где они, толком никто не знает.
Не, карты есть, мы знаем, где они есть. Они уже все у нас почти что.
Рассказывайте.
Ну, я не могу все до конца рассказать, да?
Ну, что можете?
Ну, в архивах есть карты, это 100%. Не все, есть другие источники. Ну, вот пока я не могу сказать, какие, да? Вот, ну, в архивах достаточно много информации. Просто они разные, это же вот не Пермский архив. Вот, и даже не Свердловский, допустим. Вот. Мы получали информацию из Москвы, ну, из других разных мест. Вообще из далеких даже, честно говоря.
А почему случилось, что эпоха-то забылась?
Эпоха забылась. Вот я тоже думаю над этим вопросом. Ну, вот чтобы она не забылась, надо сейчас о ней вот... В общем, ее нужно сейчас воспроизвести, вот эту историю. Потому что, ну, интереснейшее же дело. Во-первых, важное, да, вот медь многое дала. Город Пермь, целый ныне миллионы, возник вокруг Игошихинского завода. Ну, ведь это вообще... Вот понимаете, вот моей мечтой является реконструкция этого медиплавильного завода. Но это нужно, чтобы просто люди захотели. И какое-то будет счастье, если вот не в каком-то современном виде, да, там уже переиначенном, а вот именно хотя бы там 50% воспроизвести его именно в том виде, в каком он был. Вот мы-то это обязательно сделаем. Вот, мы уже, вот, спасибо губернатору нашего края, Басаргину Виктору Федоровичу, он нас принимал супругой, как авторов проекта, вот этим летом, в начале лета. Мы ему все уже рассказали, мы ему пообещали, что мы сделаем медную плавку. Это вот наша мечта сейчас. Вот представьте, мы сейчас занимаемся реконструкцией медиплавильной печи, мы ее, может быть, не будем делать в натуральном масштабе, мы ее сделаем, допустим, в половинчатом масштабе, но она тоже будет работать. Она будет воспроизведена очень точно, потому что вот точность – это наша кредо, да, вот поиначе я не могу, но это объяснять я не буду, почему, да, вот. Допустим, если мы занимаемся сейчас как бы созданием вот этой кирпичной кладки, да, печной, то мы даже место нашли, где брали наши предки, вот, для кирпичей, для этих же мотовилихинских заводов, сырье, понимаете? Вот из такого же сырья, с того же природного места у нас будут кирпичи. То есть все будет точно воспроизведено. Вот, и мы будем это показывать, как наши предки плавили медь. И тут же можно вот эту медь разливать на сувениры. Это можно целые фестивали устраивать, понимаете? Вот, и мы пообещали, что памятный знак в день юбилея, в 300-летие города Перми мы отольем. Пусть наши городские начальники помогут нам, допустим, с какими-то архитекторами, да? То есть, ну, я не знаю, как правильно назвать, которые бы предложили вариант какого-то памятного знака в 300-летие, и мы из меди отольем его из пермских медистых печаников. То есть не с какого-то там металлолома, да, все натуральное, понимаете? Вот это очень достойно, я считаю, ну, как бы... Почитание истории. И точнее уже быть не может вообще, вот если это делать. У нас идея создания медного парка. Мы к губернатору с этим и приходили. Мы сейчас его проектируем.
Что такое медный парк?
Это условное тоже название, да. Вот оно будет несколько иным. Мы его пока не можем тоже сказать. Вот. Но это место, где будет представлено жителям города Перми и гостям нашего края, да, вот эта вся история пермского медного производства. Ну, я очень просто расскажу, да. Вот представим, что есть лес, да, ну, типа Горьковского парка. Вот у нас в городе Перми, да, идет железная дорога такая. И вот в этих вагонетках, ну, люди садятся в вагончики, это будет точная копия тех тележек для откатки руд, да, вот, и поедут. Вот, допустим, здесь рудник, здесь будет все место, рудник, будет показано все, вплоть до инструмента. Можно установить видеокамеры внизу, там, в руднике, потому что, ну, мы сейчас не уверены, что людям можно будет спускаться, да, в настоящий рудник, вот. А показать его можно, как это все выглядит. Может быть, мы найдем такое место, у нас получится, что все-таки каждый желающий сможет вот все-таки соприкоснуться вот с настоящим слоем медной руды. Может быть, мы такой спуск организуем.
Насколько это сложно?
Да это не очень сложно, господи. Вообще не сложно. Ну,
рассказывайте, я это не знаю. Вот. Я это не специалист.
Ну вот представим, что вот мы ходим по земле, да, а под нами метров 5 глубиной, 10, 15, 20, разные бывают уровни залегания, идет слой этого прекрасного нашего медистого песчаника. Вот мы копаем туда колодец, просто людей как вот в угольную шахту спускаем туда, и они посмотрят, и все. Ну, и на видео это можно показывать, mm-hmm. что там под землей. Ну, вот я продолжу, да, вот да, про конечно. Это, да. Вот здесь рудник, да. Дальше идет участок углесжения. Здесь тоже все будет воспроизведено, как жгли уголь. Это топливо было, представьте, ни электричество, ни газа, вообще ведь ничего не было. Вот просто уголь, все. Ну, и еще работа реки, вот. Дальше у нас... Уже завод, наверное, начнется со всеми вытекающими, да? То есть там большое это такое мероприятие, завод. Вот тут как раз и будут у нас макеты стоять, печей и все такое. Там следующий участок может быть, ну, какой-то уже образовательный, да, там для детей что-то, вот опыты с медью там. Вот уже музейный комплекс, где можно там и карты людям показывать везде, на больших там этих стенах их везде. Ну, то есть, идей очень много. И я считаю, что это, ну, хорошая идея, вот, вот этого места сделать. Угу. Вот.
А добыча меди в Прикамье откуда началась?
С Григоровой горы. Вот это Соликамск. Очень удивительно. И соль, и медь, это все с одного места началось. То есть где-то 100 лет ранее, чем пермский вот этот Игошихинский завод. Там уже начали. И самый важный факт, это то, что пермская земля является родиной цветной металлургии Прикамья. То есть плавка в промышленном объеме, масштабе, вот именно здесь у нас началась. Вот это вообще бренд федерального значения. Его надо раскручивать, я не знаю как. Вот я считаю. Это же очень интересно.
Вот. Про это поподробнее сейчас. Вот я, насколько знаю, допустим, те же Строгановы, когда сюда заходили, да, у них была задача поиска меди. Вот это было так, это было прописано в указе Иоанна Грозного, то есть у них задача была искать медь. Вот как от обычного медистого песчаника возникло промышленное производство? И что такое промышленное первое производство меди?
Ну, в моем понимании, это все-таки, как сказать, ну, это уже завод, все, вот, промышленное производство. Конечно, он начинало все там постепенно, да, вот. Это ж вот не такие печурки, которые там, пермская чуть. Угу. Или неправильно я сказал, господи.
Пермский звериный стиль.
Да. Да, вот. Они же тоже в полный рост эту медь плавили. Только, ну, не в таких вот печах, вот, а поменьшего масштаба. То есть это все не на пустом месте возникало. Медь известна была там, я не знаю, за очень задолго, вот, до промышленного уже уровня, да, вот. То есть там до 1600-х, до 1700-х годов, вот, во времена Пермской чуди, они же раньше были. Вот, а медь уже плавили. Вот сам этот пермский звериный стиль, вот эти все предметы, да, они свидетельствуют об этом, что люди знали, что это такое. И я думаю, что никаких тут чудес особых не было. Это все было прекрасно знакомо, там, известно и Строганову, может быть, что тут есть медь, если плавили ее, вот и все. Просто у людей уже образ мыслей другой был, уже была все-таки... Там начиналась, зарождалась эпоха вообще там, промышленности, да, люди уже мыслили по-другому, потребность уже свою видели другой, и поэтому они уже все, они уже стали ставить, многое стали плавить, не какой-то там маленький там, да, печурочку, а уже большую печь стали ставить. Вот, и плавить уже. И, кстати, господи, это вообще чудо какое-то. Так быстро строили заводы. Год за год на Игошихинский завод построили. Я еще пока вот в этом деле не разобрался, но это мне очень интересно вот узнать эту историю. Как это? Значит, была уже готовая документация, да? То есть где-то же все это взяли, как-то же сообразили. Вот это очень интересный момент истории для размышления. Вот. Лично мне он очень интересен, и я обязательно это все выясню. Вот вопрос-то понятен, да, Вячеслав?
Да.
То есть за год, ну, сам же, наверное, прекрасно знаешь, да, что очень быстро его построили. Значит, у них все чертежи уже были на руках. Готовились, значит.
Вот. Может быть, без чертежей?
Нет, 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 нет.
Может быть, так, по наитию?
Нет, нет, не по наитию. Ну, конечно, скорее всего, там Соликамск король сыграл, потому что там уже же печи стояли. Ну, это интересно позаниматься. Вообще, по идее, вот в чем суть нашей популяризации, это что больше людей этим увлеклось, понимаете? Вот и все. А у людей это таланты. И каждый может внести свою лепту в этот в общий как бы процесс, да, воссоздания. У кого-то есть там прабабушки, кто-то что-то вспомнит. И вот когда люди знакомились бы на этой почве, да, любви к родной истории, вот, а конкретно вот к этому очень много можно было бы. Можно было бы в образовательных учреждениях, в институтах, в школах, школьников этим увлечь. Чем им еще заниматься, как вот не родной историей? Это должно быть одно из таких важных позиций вообще. Вот. То есть это к этому должно подключиться государство, я считаю. Вот. У нас очень много уже есть вариантов там, ну, как сказать, и графическом, да, изображении. Там. Вот мы сейчас хотим делать уже скульптурки вот этого рудокопа. Вот. Но у нас нет больших миллионов, да, денег, мы скромно зарабатываем. Вот если бы у меня было больше денег, то здесь бы уже другая бы картина была с нашим проектом, это точно вообще. Вот.
Какие самые интересные находки у вас, вот мы говорим про будущий музей, да, а будущий музей все равно это какие-то артефакты?
Находки земельные, вот. Ну, нахожу, я сам лично их не нахожу, да, мне люди просто их или дарят, или мы там меняемся, да, или просто иногда покупаем. Вот, но это инструмент, прежде всего, разнообразный. То есть КЛО, да, вот такое было основное орудие труда. Ну и вот рудниковые элементы рудниковых механизмов, вот, крепей там деревянных различных, вот это все есть. Что касаемо завода, например, заводского у меня пока нет ничего, вот, потому что заводы, они, ну, заводами нужно заниматься. Вот, ну, можно понять меня, если посмотреть вот эту долину реки Гашихи, да, ну, ничего там сейчас от завода уже давно нет. Там уже перекопано много раз это место. Но все-таки есть места, где заводы были. Вот, но эти все равно же территории охраняются. Там же нельзя копаться, понимаете? Если вот получить разрешение и действовать официально в соответствии с законом, можно еще очень много и заводских каких-то вот деталей, деталей завода найти, которые очень важно сохранить. Вот, гораздо лучше, если их поставить в музей, чем они там лежат под землей и догнивают, например. Вот и все. Ну и образцы медистого песчаника у нас шикарные. Вот. Потому что я геологам показывал, таким вот авторитетным. Вот Тимур Валерьянович Харитонов, например, мы с ним походили тоже по рудникам. Вот нашли мы с ним медистый песчаник. Он говорит, такого не видал еще. Вот. Я самые первые находки были самые такие серьезные. То есть очень толстый слой азурита, малахита, покрыт большой кусок медистого песчаника. Ну, красота необыкновенная. Я это детям своим хотел оставить, чисто как семейную реликвию. А потом сердце что-то подсказало, и мы все начали по музеям дарить. Вот у нас такая эпоха, этап такой был, да. Вот, все дарить по музеям. Начали с Кондратова, с музея, и пошли. И даже не только в Перми, но и там в Суксон, например, там в Бордо передавали образцы медиста песчаника Воинская, ну, много музеев, да. И после этого возник вопрос, а нам надо, то есть пришла идея, нам надо самим это уже музей делать, вот, и все. И нам очень хорошо помог Уткин Юрий Аркадьевич. Мы его не знали перед этим. И очень удивились, вот как так может быть, что просто городской руководитель взял и помог. Вот он распорядился выставку провести «Медземли Пермской» в Музее пермских древностей. И большое, конечно, спасибо Ольге Сергеевне Юдиной, директору музея, потому что очень все хорошо было сделано. Вот. Я только в конце, когда ее разбирали, уже понял, какое большое дело было сделано, господи, вот такая выставка. Потому что мы сразу предложили идею, чтобы музей вот, пермских древностей обратился в районные музеи, которые находятся на территориях, где было медное производство, чтобы там еще все это привезти сюда, в Пермь. И вот, да, с некоторых музеев это все было привезено, и выставка была неплохая. И она проходила целый год, ее дважды продлевали. То есть это беспрецедентно, я считаю. И вот сейчас мы ищем место под постоянно действующую выставку. То есть в Музее пермских древностей, там же у них своя программа, они же не могут вот, вот все время. Вот. И у нас даже сейчас и предметов больше, и информации больше. И наша вот мечта это сделать в городе Перми постоянно действующую выставку. Медземли Пермской.
Насколько я понял, вся семья этим занимается?
Ну да, да.
А как удалось детей вовлечь? Силой?
Нет, нет. Просто все, все это со временем поняли, что это очень интересно, и все. Единство должно быть в семье. А иначе что за семья, если нет никакого единства? Это просто... Вот. Поэтому что...
А как приходит информация? Вот это тоже интересно.
Информация?
Да.
Ну, по меди?
По меди, да.
Вот идеи приходят. Идеи приходят.
Как она рождается?
Не знаю, как рождается. От работы рождается, от поиска рождается. Вот работаем, Богу молимся, и вот все это приходит в жизнь. Все. Я вот честно говорю, я в Бога верю, я его каждый день прошу, Господи, помоги мне, пожалуйста, вот открой мне вот... то, что я еще не знаю, да. Вот поведи меня туда, где мне нужно быть. И всегда чудеса происходят. То есть и на рудники мы приезжаем, это просто, вот, просто путем обращения к Богу. Потому что Он точно знает больше, чем каждый из нас, где что лежит, где мне нужно быть в тот или иной момент своей жизни. И потрясающие находки. Вот походы по рудникам с моими товарищами, это вообще... И мы... Время просто самое счастливое в жизни. И мы теперь хотим организовать тоже для пермяков вот выезды на рудники. Вот этим хотим заняться. Потому что, мне кажется, это будет очень интересно детям покопаться, например, с лопаточкой, да, в отвале. Они там обязательно найдут вот эти кусочки медной руды. Они их могут взять к себе на память. Это очень здорово, я считаю. Мы со следующего года этим, ну, будем заниматься. То есть рекламировать вот это направление, то есть приглашать людей в поездки, рудники, ну, по местам. И встреча с губернатором, конечно, нам многое дала, потому что вот мы в Министерстве природных ресурсов, нам, например, очень все так здорово помогли разобраться, что такое лес, да, как это все вот можно организовывать, нужно по закону. То есть очень просветились, очень здорово.
И, наверное, вот у нас остается буквально полторы минутки. Угу. Хотелось бы понять, вот насколько были, скажем так, масштабные вот эти медные здесь...
Разработки.
Разработки.
Да, огромные. Вот это очень важный вопрос, который мы пропустили, да. Большое удивление, я приведу такие слова, что вот компьютер взять, да, технику. Этого ничего у людей не было. И такие города под землей выкопаны... Это надо просто видеть. Вот. Вот это надо пермякам очень, очень важно это показать. Хотя бы по телевидению, что из себя представляли вот эти подземные пространства. Как люди без тракторов, без техники в лес заезжали, и как они вывозили руду с таких дальних, в принципе, расстояний, да? Ведь рудники находились там за десятки километров. Вот, все это на тележечках, на лошадочках везли. Какой труд был, какой труд был вообще? Это мы, надо быть благодарным этим людям, самоотверженным, которые этим занимались. Это же все, медь, как мы, деньги. Это монеты медные. Там сплавы меди, это оружие. Это какую роль она сыграла для нас, медь? Поэтому надо больше вот, развивать вот это направление работы исследовательской по истории пермской меди.
К сожалению, время истекло. Напомню, у нас в гостях был Сергей Агарышев. Говорили мы об истории медных промыслов здесь, на территории Прикамья. Как раз отсюда, собственно, все вот эти медные разработки и в России начались, насколько я понимаю.
Да, это пример был. Это тоже, можно об этом еще сказать, очень много интересного, потому что наша Пермская губерния, она же поделена была Уральским хребтом. Это как скелет, как позвоночник у человека. Справа это была уже восточная часть, там медь была в твердых рудах, в коренных породах, а здесь песчаник, понимаете? Это тоже промысел Божий. Сначала люди с простого начали, потому что в то время еще не было таких развитых промышленное, уже не было такой индустриализации, которая требовалась вот для выплавки меди из твердых пород. А песок очень легко давался, песчаник. Крестьянин пошел с мотышкой, грубо говоря, поколотил и в лукошечко нагреб и отвез на завод. А глыбы, коренные породы также не раздолбишь. Вот такая вот закономерность тоже очень интересна.
Спасибо. Всё. Вам огромное. Оставайтесь. Спасибо. На 91.2 FM. Всего доброго.